Степан сердито сплюнул. «Может, ты бы и говорил целый день, Фрол. Может, я бы тебя и слушал. Вроде говоришь человеческие слова, но сам-то ты, Фрол, подневольная душа. Это ты с молоком сосал. Нельзя на царя подняться. Ты еще на руках у матери сидел, а уж вольным не был. И такие же у тебя мысли, хоть они кажутся верными. Они верные, но они подневольные. А других ты не знаешь. Чего же я буду выколачивать их с тебя, если их нету? На кой черт я гоняюсь-то за тобой?» «Не знаю, чего ты гоняешься. Я других с собой подбиваю, вольных людей. Ты думаешь, их нету на Руси? А я думаю, есть. Вот тут наша с тобой развилка. Хорошо, что честно все сказал. Я теперь буду спокойный. Теперь я тебя не трону. Нет на тебя зла. И не страшись ты теперь меня. Вы мне не опасные. Встретишься на бою, зарублю, как собаку. А так живи. Не пойму я только, Фрол, чем уже уж тебе жизнь так мила, что ты ее, как невесту дорогую, берегешь и жалеешь. Поганая ведь такая жизнь. Чего ее беречь, суку, если она, то и дело раньше смерти от страха обмирает? Чего ж так жалко бросать? С бабой спать сладко? Жрать, что ли, любишь? Чего так вцепился-то? Не было тебя и не будет. А народился, и давай трястись, как бы не сгинуть. Тьфу! Ну, сгинешь! Чего тут изменится-то?
Степан, ты молодым Богу верил?
Не верил я ему никогда.
Врешь. Я видал, как ты в Соловках лбом колотился. Даже я меньше верил.
Ну, может, верил. Ну и что?
Я не знаю, чем тебе жизнь твоя так опостылила, но грех ведь других-то на убой манить. О себе только думаешь, а на других тебя... Иди вон в Дон кидайся, если жить надоело. На кой же других-то подбивать?
Не мудрено голову сломить, Степан, мудрено приставить.
Я тоже не шибко верую. Но тут уж дурак поймет, грех... Перед людьми грех заведешь и погубишь.
Перед людьми, не перед Богом, перед теми самыми, какие пойдут за тобой.
Такие, как ты, не пойдут.
Пойдут. Ты умеешь заманить, у тебя чары, как у ведьмы, и идти за тобой легко, даже вроде радостно. Я вон на силу вывернулся, отрезвел. Знамо, это все от того, что... Самому тебе недорога жизнь. Я понимаю, это такая сладкая трава хуже вина. Я же тоже не бегал. Нет татар, нет турка, нет шаховых людей. Но там я как-то свою корысть, что ли, знал. Или... Да нет, тоже не то говорю. Я не жадный, но ведь там-то не боялся я. Ты же знаешь. Там, я знаю, там это как собаки. Перегрызлись и разбежались. Там ума большого не надо.
Но там же тоже убивают. Ты говоришь, я больше всего смерти страшусь.
Может, не страшишься. Только тебе за рухлядь какую-нибудь не жалко жизнь отдать, а за волю жалко. Тебе кажется, за волю это псу под хвост. Вот я и говорю, подневольный ты. По-другому ты думать не будешь, и зря я тут с тобой время трачу. А мне, если ты меня спросишь, всего на свете воля дороже.
Степан прямо посмотрел в глаза Фролу.
«Веришь? Нет. Мне за людей совестно, что они измывательство над собой терпят. То жалко их, а то прямо избил бы всех в кровь дураков. Вот. Сгинь с глаз моих, Фрол». Опять тебя ненавидеть стал. Сгинь, раз уж сказал, не трону, не трону. Но уходи.
Фрол поднялся, пошел к коню. Степан тоже встал.
«Гады вы ползучие!» — крикнул Степан. «Я тебе душу открыл тут, дурак я! Ехай, ублажай свою жизнь, дорогушу, поганка!»
Степана шатнуло от слабости. Он опустил голову, стиснул зубы и стал смотреть вниз в землю. Фрол вскочил на коня, крутнулся. Прикинул, опасаться нечего, конь Степана далеко. Сказал спокойно: «От поганки слышу. Иди к своим любезным свистунам, они ждут, не дождутся. На том свете свидимся, только я туда попозже явлюсь». Степан посмотрел на Исаула, и все-таки не нашел бы он сейчас в себе желания убить его, даже если бы догнал и совладал безоружный с оружным. Не было желания. Странно, что не было, но так. Фрол развернулся и поскакал прочь. Степан пошел к своему молодому коню. Меренок виновато скинул голову, скосил опасливый глаз, переступил ногами. «Не бойся, дурашка», — ласково заговорил Степан, — «не бойся». Почуяв доброе в голосе человека, конь остался стоять. Степан обнял его, поцеловал в лоб, в шею, в глаза. «Бесконечно добрые, терпеливые, прости меня, прости ради Христа». За что, Степан не знал, только хотелось у кого-нибудь просить прощения. Конь дергал головой, стриг ушами. «Прости», — сказал еще Степан. Потом шли рядом конь и человек, голова к голове. Долго шли, медленно шли. Точно выходили на берег из мутной вязкой воды. Солнце вставало над землей. Молодой светлый день шагал им навстречу, легко раскидывая по степи дорогие зеленые ковры. Сразу как Степан ускакал за Фролом, Кондрат разбудил Ивана Черноярца. И тот, плохо соображая, что к чему, не седлая коня, погнал вслед атаману. С ним увязалось еще десятка-два казаков. Те и подавно не знали, куда надо, зачем. Успели понять только. Где-то в степи атаман один. Однако степь большая. Не нашли атамана. Вернулись. Встретились недалеко от лагеря. «Эк вас!» — повскакало. Насмешливо воскликнул Степан. «На одного-то Фрола?» «Ушел, что ли?» — спросил Иван. «Ушел». «А чего он приезжал-то?» «Письмо привез от Петра Дорошенки». «Поехали, вычтем». «Поганое письмо. Ты уж читал, что ли?» «Как знаешь, что поганое?» «Я Петра знаю, не письмо. Петра самого знаю. Да другой Фрол бы и не привез. Он привез как раз такое, поганое». «С коня и упал Ваня», — неожиданно признался Степан. Им овладело какое-то странное хорошее чувство. Легко сделалось на душе, легко, даже смешно было сказать, что вот такое дело, упал с коня. Первый раз в жизни. В шатре атамана сидел Стырь, вертел в руках письмо гетмана. Он не умел читать. Увидев атамана, поднялся навстречу ему с письмом. «Слыхал о Дорошенке. Как он там? К нам не склоняется?» Степан взял письмо, вчитался, молча и задрал его, бросил на землю. Постоял, глядя вниз, вздохнул со стоном, горько, и начал вдруг стегать плетью клочки письма. Стегал и скрипел зубами. Все молчали. Степан отвел душу, прошел к лежаку, сел долго, тоже молчал. Легкость враз ушла, точно опять в воду столкнули, в зеленую, вязкую, и он весь ухнул. «Царем пужает Петро», — сказал он. «Ты хотел знать, Стырь, как там Петро Дорошенко?» «Да, да всем охота». «Вот царем пужает. Зря, мол, поднялись. Не надо, страшно, — говорит, — не советуют. Вот, знай, если в охота». «Напужал бабу», — заговорил было Стырь, но атаман сбил его, не дал говорить. «Ой, храбрый какой!» — он прищурил глаз на деда. «Гляньте на его! Царя не боится! А я вот боюсь, что...» «Ничего, надо было дома сидеть, раз боишься». Стырь не хотел видеть, что Степан накипает мутью. Не хотел показать, что его страшит гнев атамана. Иногда это помогало остановить грозу. «Он как?» — воскликнул Степан. «Ну, ну! А как же? Кто боится, тот остался до дома посиживает. Фрол вон не поперся же с нами, потому как рассудил лучше ее дома дождаться, чем на стороне искать». Степан уставился на стыря. Василий Ус впервые воочию наблюдал хворь атамана Разина, начало ее. Ему было интересно. Он слышал об этой странности Стеньки еще раньше. «Боюсь», — рявкнул Степан. «Вот и говорю, боюсь». «Какой еще выискался? Если б ты не боишься, так и все теперь не боись. И где ты вырос такой? Тебя никогда, что ли, не пужали маленького букой?» «Я б сам кого хошь напужал», — искренне сказал стырь. Страшненький был с малолетства, соплями сходил. Вот потому и спасенный ты человек от страха. А нас всех бабки глупые запужали с малых лет букой. Мы и трясемся всю жизнь, и Петров он пужает. Гляди, мол, сам, видно, тоже трясется, а царь радешенек. Боятся все. Сиди себе, побалтывай ножками, не заботушки». Степан рывком вскочил с лежака, заходил туда-сюда по шатру. Широкое лицо его исказилось от боли и злости. «Отчего? Дай вина, Иван!» — почти крикнул. Остановился, ожидая, что будет. Одолеет его злость или он одолеет ее? Он хотел одолеть, не хотел никуда убегать, кататься по земле. Он стиснул зубы и ждал. «Иван!» С мольбой проговорил он, не разжимая зубов. «За смертью посылать! Несут, что ли?» «Несут, несут!» Степан выпил при общем молчании. Сел опять на лежак, дышал тяжело, смотрел вниз, ждал. И все ждали. Похоже, он все-таки переломил себя. Не будет по земле кататься. Он поднял голову, нашел глазами Матвея Иванова. «Ты вот, Матвей, на царя зовешь. Ведь он крутенек, царь-то. Он вон в Коломенском лет 5 назад сразу 10 000 положил москалей своих. Да потом еще 2 000 колесовал и повесил. Малолеткам уши резал». «Не всем», — встрял Матвей, «поменьше которым от 12 до 14 годов только по одному уху срезал. Зачем же напраснину возводишь?» «Ну, на то и милость царская, а ты на царя зовешь». «Кого я на царя зову?» — воскликнул Матвей. «Зовешь, не отпирайся. Нас с Родионычем подбиваешь, а война — дело худое, Матвей. Зачем же нас на грех толкаешь? Замордовали? Так царя попросить можно, а не ходить на него с войной. Тоже додумался. Вот и пойдем просить, скажем. Бояры твои в конец замордовали мужика, заступись. Хочешь поглядеть, как мы просить будем?» «Как это?» — не понял умный Матвей. «А так, я просить буду. А стырь вон царя из себя скорчит. Он умеет. Стырь, валяй на престол. Я скоро приду с Дона просить тебя. Всех собери, пускай все глядят». Стырь, большой охотник до всякого лицедейства, понял все с полуслова. Вышел из шатра. «Выпьем на дорожку», — распорядился Степан. «Пойдем царя-батюшку просить. Вольности Дону пойдем просить. Какие раньше были. С мужика начались, а вольности Дону пойдем просить», — ставил опять Матвей. «Как же так? А вы поглядите, поплетиньте сперва, потом уж охотка не пройдет, сами шлепайте, а мы будем просить, чтобы старшину нашу не покупал, она у нас вся продажная, курва на курве сидит, всем хорошо одеться, все чтоб сияли, как бараньи лбы, к царю идем». «Эх, и сходим же!» Пошли одеваться в дорогие одежды. Противиться бесполезно и опасно. Да и поглядеть интересно, как будут просить царя. Черноярец скосоротился было, но промолчал. Пошел тоже одеваться. Стиви тем временем сооружал престол. На этот раз он восседал на большой чумацкой арбе, устелив ее всю коврами и уставив кувшинами с вином. Весь лагерь собрался смотреть прошение. Для казаков с Дона оставили неширокий проход. Перед арбой просторный круг.